«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев начал двухдневную поездку на Ближний Восток, в рамках которой впервые посещает палестинские территории и Иорданию. Из иорданской столицы кортеж Медведева отправился в палестинскую автономию, чтобы попасть в Иерихон. Для этого необходимо пересечь границу и контрольно-пропускной пункт Израиля. Ранее планировалось, что в ходе ближневосточного турне Медведев побывает и в этой стране, но в связи с забастовкой сотрудников израильского МИДа визит был отменен. Визит на палестинские территории первый для Медведева в качестве главы государства. В апреле 2005 года, сразу после избрания главой палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса, в автономии побывал Владимир Путин. До него действующие руководители России и Советского Союза палестинские территории не посещали. Россия поддерживает неотъемлемое право палестинцев на создание собственного независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом президент Медведев заявил сегодня по итогам переговоров с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Позиция России остается неизменной. Мы поддерживали и поддерживаем неотъемлемое право палестинского народа на создание собственного жизнеспособного, территориально единого и неделимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сказал он. Дмитрий Медведев назвал открытие музейно-паркового комплекса в Иерихоне свидетельством искренней дружбы российского и палестинского народов и выразил надежду на то, что это место станет одним из мировых туристических центров. Проблему мира и стабильности на Ближнем Востоке сегодня, в день начала визита российского президента в регион, мы обсуждаем с независимым журналистом Надеждой Киворковой, она находится в нашей студии, и Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института Ближнего Востока. Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Первый вопрос Надежде Киворковой. Как, по-вашему, приближает ли вот в подобном формате визит российского лидера на Ближний Восток урегулирование в регионе?
Главным образом это делает, конечно, очень важный акцент на той роли, которую играет Россия в ближневосточном урегулировании, вообще в ближневосточной истории. И те заявления, которые Дмитрий Медведев сделал, это чрезвычайной важности заявления о том, что Восточный Иерусалим является столицей палестинского государства, о недопустимости дальнейшего продолжения строительства незаконных строений и поселений, ну и, соответственно, о возвращении беженцев, что предполагает все вышесказанное. Поэтому, конечно, визит Медведева чрезвычайно важен, его заявления чрезвычайно важны, и в данном случае палестинцы, конечно, чрезвычайно выиграли от того недальновидного решения, которое поддерживают израильские дипломаты, продолжая свою забастовку, которая длится уже почти год. Так что, конечно, это чрезвычайной важности визит, чрезвычайной важности заявление, которое сделал президент Дмитрий Медведев. И самым важным является то, что он подтвердил признание палестинского государства от 1988 года и вновь его артикулировал.
Вопрос Евгению Сатановскому. Добрый вечер, Евгений Янович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте. Убедительно ли выглядят причины, по которым отменен визит Дмитрия Медведева в Израиль?
Нормальные причины, причины как причины. Забастовка Министерства иностранных дел Израиля в рамках тех битв за бюджеты и за подписание соглашения трудового, которое сегодня Минфин блокирует. Это вещь достаточно стандартная. Сорван не только визит Дмитрия Медведева, сорван визит Ангелы Меркель, сорван ряд других важных визитов и соглашений. Это, что называется, цена демократии, которая иногда переходит в свою противоположность и становится некоторой анархией. Тут сделать ничего нельзя, потому что в мире много разных государств. Есть государства с жесткими дисциплинарными мерами применительно к госслужащим. Есть государства, где царит в каждом министерстве отдельно взятый юридический советник и профсоюз. Что касается Израиля, ну, в конце концов, сегодня вот как раз пора такой чиновничьей анархии. Последние как минимум 20 лет. И в истории ведь был уже период, когда в Израиле была эпоха судей. Ну, сегодня пора эпоха профсоюзов и юридических советников. Но говоря о российско-израильских отношениях, следует отметить, что они развиваются замечательно. пожимаю плечами по поводу всей той благоглупости, которую израильские дипломаты учинили, как бы они сами на нее не смотрели, потому что у них, видимо, нет другого пути пробить Минфин. А мы понимаем, что визиты происходят, что соглашения подписываются, что группа в проекте Сколково сегодня готовит рабочий визит руководства проекта в Израиль, потому что модернизацию российской экономики делать нам нужно с Израилем, что не только Патрушев посетил Израиль в конце прошлого года, но и вот буквально на днях Узи Арад, глава Совета Безопасности Израиля, посетил Москву и обсуждал там вопросы безопасности. И, собственно говоря, достаточно ритуальный, традиционный и ничего не меняющий в российской политике вполне понятные и последовательные слова по поводу того, что мы признаем палестинское государство, столица Восточного Иерусалима, ничем не отличается от тех же заявлений американского руководства, руководства ЕС. Никакого отношения к реалиям ближневосточных событий они не имеют. Никакого отношения к проблеме беженцев. Вот здесь позволю себе возразить госпоже Киворковой слова российского президента, не имеют. Никакого отношения к советскому признанию палестинского государства в 1988 году, которое, я понимаю, что она, безусловно, сочувствует и, наверное, правильно со своей точки зрения делает, это все тоже не имеет. Признание палестинского государства, которое в 1988 году Советский Союз сделал, было денонсировано. Мы, безусловно, оставили в бывшем особняке князя Кропоткина палестинское посольство. Ну, так палестинский вопрос – это такой чемодан без ручки, который нести тяжело, бросить жалко. Поэтому мы его и будем тащить до той поры, пока все это безобразие, что называется, не накроется медным тазом. Как оно, впрочем, похоже и накрывается, потому что декларации – это одно, а строительство государства заявлениями, декларациями не производится. И надо сказать, что то признание палестинского государства в границах 1967 года, которое произвели недавно ряд левых и леворадикальных латиноамериканских режимов, явно в пику США, очень сильно ухудшило положение палестинцев в их будущих переговорах с Израилем. Потому что на сегодняшний день палестинская национальная администрация действует и существует, на самом деле, исключительно благодаря тому, что ей, что называется, не мешают и обеспечивают ее безопасность, в частности, в рамках пока еще не закончившейся велотекущей гражданской войны с Хамасом.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Проблему мира и стабильности на Ближнем Востоке сегодня в нашей программе обсуждают Надежда Киворкова, независимый журналист, она находится в нашей студии, и Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, президент Института Ближнего Востока. Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, приветствует постоянство ближневосточного курса Кремля.
Как раз на Ближнем Востоке российская политика остается стабильной вот уже несколько десятилетий. Естественно, возможности и влияние России ослабло. Поэтому и рассчитывать на то, что Россия сможет там что-то изменить, нереально. Там действовать нужно четверкой или квартетом вместе с Соединенными Штатами, Западноевропейским Союзом и ООН. Поэтому, в принципе, это единственный вариант, который может привести к какому-то результату. Но что касается именно России, то там, в общем, наша позиция, она последовательная и не менялась никогда. Влияние ее огромно, и несмотря на слабость России внешнеполитическую, сейчас все равно пользуется авторитетом и влиянием до сих пор.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно, просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что проблема мира и стабильности на Ближнем Востоке мы сегодня, в день начала визита президента России в регион, обсуждаем с Надеждой Киворковой, независимым журналистом, она находится в нашей студии, и Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института Ближнего Востока. Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Вопрос Надежде Киворковой. Считаете ли вы Махмуда Аббаса полноправным партнером с палестинской стороны для подобного уровня переговоров?
Главное, чтобы его считали таким сами палестинцы. Насколько известно, большинству людей, которые вообще занимаются и интересуются этой темой, есть определенные разногласия по поводу того, достаточно ли легитимны продленные полномочия Махмуда Аббаса. Но сам факт того, что президент России встречается с Махмудом Аббасом, делает, конечно, его гораздо более легитимной фигурой, нежели он может, скажем так, думать о себе. Здесь важно понимать, что Россия является единственной страной в мире на сегодняшний момент, которая может себе позволить встречаться со всеми участниками этой ближневосточной драмы, то есть без всяких уронов для собственной репутации. Российские власти, представители нашей страны встречаются как с руководителями Фатха, так с руководителями Хамас, также и с израильской стороной. И являются, конечно, в этом понимании идеальным медиатором и занимают совершенно уникальную роль. Поэтому, конечно, при всем таланте израильской стороны, при всем желании пропиарить любую ситуацию, я даже с восторгом, честно говоря, читаю израильские комментарии на этот счет, потому что вся проблематика ушла в обсуждение необычайной демократичности государства Израиль в связи с тем, что вот у него уже год бастуют дипломаты. Это, конечно, здорово, но как бы не впечатляет дипломатические ведомства других стран. Поэтому, конечно, гораздо интереснее говорить о той роли, которую играет Медведев, нежели о той негативной роли, которую играет дипломатическое ведомство Израиля для урегулирования ее позиций, которые, конечно, достаточно шаткие при всем том оптимизме, который демонстрируют различные комментарии, комментаторы. Позиции эти очень уязвимы. Но что касается Махмуда Аббаса, то, конечно, он демонстрирует бодрость духа, и вот те кадры, которые видел весь мир, говорят о том, что он вполне держит руку на пульсе истории своего народа и вполне способен договариваться, вести переговоры. И, конечно, Фатх испытывает большую благодарность к российской стороне, и надо сказать, что Хамас воздержался пока от резких замечаний и с большим воодушевлением, это я знаю просто из личных комментариев, рассматривает вообще визит Медведева в палестинскую автономию и те заявления, которые президент сделал о признании палестинского государства. Надо сказать, что Дмитрий Медведев подчеркнул преемственность между заявлением 1988 года и его собственным заявлением между политикой Советского Союза в отношении палестинской государственности и политикой России.
Вопрос Евгения Сатановского. Считаете ли вы Махмуда Аббаса достойным партнером для начавшихся сегодня переговоров?
Крайне симпатизирую Аббасу, я дружу с ним много лет, я дружу с его семьей, поэтому мне несколько неэтично было бы это комментировать, поскольку я здесь сторона заинтересованная с господином Хани или с Халидом Машалем. Мне, мягко говоря, таких отношений, как с Аббасом, нет, и вряд ли они когда-нибудь состоятся. Надо сказать, что Аббас единственный легитимный лидер Палестины, который признается в качестве такового при всех сложностях его там отношений с Израилем, при всей клептократичности возглавляемого им правительства, вороватости, говоря простым русским языком, и при всем том, что, разумеется, существует он в качестве такого лидера, но он в тупике, он не может решить ни проблему границ, ни проблему Иерусалима, ни проблему беженцев, ни любую другую проблему, просто потому что радикалы палестинские его немедленно после достижения хоть какого-нибудь приемлемого, взаимоприемлемого компромисса уничтожить, он прекрасно понимает, здесь человек в тупике, поскольку надежды на то, что ситуацию можно более или менее решить, аккуратно похоронил его предшественник, первый раис Палестины Ясир Арафат. Тем не менее, на сегодняшний день он, безусловно, единственный признанный при всей там правоте критических замечаний в адрес прозрачности тех или других выборов или назначений в Палестине, как, впрочем, в любой другой арабской стране, руководитель которого признают таковым международные организации «четверка Коспонских». Ну, конечно, единственное в мире, кто вообще с Хамасом говорит, это уже к вопросу даже не столько разумности или неразумности этого шага, потому что, как говаривал Ясир Арафат, когда во время хаджа надо бросить 20 камней в дьявола, ну, бросьте 19, на всякий случай какое-то окно возможностей надо сохранить. В тот момент, как мы решили завести диалог с Хамасом на уровне определенных чиновников Министерства иностранных дел, до уровня замминистра включительно, мы такого рода окно возможностей для Хамаса открыли, Хамас им не воспользовался. Объединить палестинцев в рамках сегодняшней ситуации вряд ли кому-то удастся. Гражданская война, там, еще раз повторяю, замерла, но отнюдь не остановилась. И совершенно не исключено, что в будущем речь придется вести там не о единой Палестине, а о двух Палестинах, а если и остальные палестинские анклавы потребует таких же прав, как сегодня захватил Хамас в Газе, так и о 22 Палестинах. Что еще раз означает абсолютную правомерность концепции нынешнего министра иностранных дел Израиля Либермана, который говорил о том, что палестинцы государства не строят и строить не хотят, а замораживают ситуацию существования в неких автономных кантонах. Кстати, это косвенно подтвердило разрешение правительства ФНА, правительства ФАТХа, для палестинских рабочих и подрядчиков работать на строительстве израильских поселений. Уж другой работы на Западном берегу не существует. Либо разворовывать международную помощь, либо строить поселения и работать в промзонах и теплицах, которые там создаются. Что, впрочем, нормальная вполне модель интеграции палестинского и израильского населения, которое в свое время в Газе себя вполне оправдало.
Яков Кедми, израильский политик, бывший глава НАТИФ, одной из израильских спецслужб, отмечает пользу нынешнего визита.
Визит в Палестину, прежде всего, он полезен тем, что Россия не отстраняется от ближневосточных проблем. Позиция, принимаемая Россией с того периода, как это стала Россия, довольно конструктивная и мало чем отличается, если отличается, на мой взгляд, в лучшую сторону даже от позиции некоторых стран европейского сообщества. Так что если будут придерживаться уравновешенной политики, не предпочитая, вопреки действительности, те или другие интересы, и будут подходить конструктивно, то как любая страна, которая может помочь в этом деле.
Вопрос Надежде Киорковой. Какие проблемы, на ваш взгляд, в наибольшей степени препятствуют созданию единого палестинского государства?
Знаете, очень простые проблемы, они очень наглядно, скажем, в наши дни. Святое семейство, Дева Мария и Иосиф с младенцем Иисусом, который должен был бы родиться, не смогли бы преодолеть короткий путь между Назаретом и Вифлеемом, и младенец Иисус не родился бы никогда в Вифлееме, он родился бы где-то на одном из пяти блокпостов, который не смогла бы преодолеть эта семья. Вся палестинская автономия, кроме Газы, то, что называется западным берегом, это множество, тысячи маленьких Газ, которые отрезаны друг от друга блокпостами. Люди из одной деревни не могут проехать в другую, не могут поспеть на похороны своих матерей и отцов, не могут приехать лечить своих родственников. Люди умирают на блокпостах, рожают на блокпостах. И тот прекрасный мир, в котором в израильских теплицах работают палестинские рабочие, это, конечно, может быть, такой идеальный вид будущего для Израиля, но это пока не настоящий Израиль. Поэтому, конечно, препятствия для образования хоть какого-то государства, хоть какой-то единой земли, объединенной хотя бы общими дорогами и общими границами, является страна-оккупант, то есть Израиль. Поэтому здесь все очень просто, и именно поэтому визит Медведева, который пытаются как-то вот представить в каких-то таких очень странных обстоятельствах, что это не ухудшает отношения России и Израиля, тем не менее, конечно, чрезвычайно актуализировал палестинскую проблему, и это, конечно, большой смелости шаг, большой дипломатической мудрости шаг, и он приближает то образования палестинского государства, которое чают эти несчастные люди уже 63-й год.
Вопрос Евгения Сатановского. Насколько приемлемы для израильской стороны те условия, которые сегодня сформулировал российский президент, как условия для создания собственного независимого государства палестинцев со столицей в Восточном Иерусалиме?
Ну, надо сказать, что российский президент ничего не формулировал, потому что условия формулирует палестинское руководство. Российский президент сказал о точке зрения российского руководства на сегодняшний момент. Завтра она изменится, значит изменится. Если останется такой же, значит останется. А меняться она при этом может в разные стороны, более симпатичные для палестинцев, более симпатичные для израильтян, и вообще не симпатичные никому. Это же право российского руководства. Надо сказать, что израильтяне, с моей точки зрения, исходя из моего опыта, были бы вполне счастливы, наконец-то, если бы это самое палестинское государство, которое на самом деле мало кто чаял в Палестине, и уже на сегодня мало кто в этой самой Палестине чаял. Поскольку выяснилось, что государство никаких проблем не решает, и последние полтора десятилетия под палестинским руководством дали четкое понимание того, что проблемы есть, а своя собственная власть, свои собственные ruling bandits, правящие бандиты, оказывается ничуть не лучше, чем оккупационный режим. Оказалось, что оккупационный режим в Израиле-то получше, чем оккупационный режим Египта или Иордании, которые оккупировали это самое палестинское государство, а с 67-го года, находящееся под израильской оккупацией, до 67-го года, 48-го под египетской Газа и под иорданской западной берег Иудея Самарии оккупации, куда как мягче. И последний опрос населения Восточного Иерусалима, который теоретически должен стать столицей, как об этом все говорят, Палестины, показал, что восточные иерусалимцы, арабы Восточного Иерусалима, 25% готовы на то, чтобы они были гражданами Палестины, 39% готовы даже в Израиль уехать, оставив свои дома, если эта территория окажется столицей Палестины. А все остальные просто отказываются отвечать, так что их позиция тоже вполне понятна. Но не хочет палестинское население благоглупостей, придуманных для них международным мировым сообществом. Что же касается, безусловно, трогательной и просто тронувшей меня до слез истории по поводу библейских времен, то надо сказать, что в те самые времена, когда это происходило, безусловно, никакого путешествия от Назарета до Вифлеема по территории Иудеи и Самарии никто произвести не мог, поскольку там были самаритяне, разбойничали путешественников еврейских, к которым относилась и Мария, и Иосиф, и младенец Иисус, вырезали на корню.
Продолжим через несколько минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Польская сторона возлагает часть ответственности за катастрофу у самолета президента Леха Качинского под Смоленском на российских диспетчеров, как заявил на пресс-конференции в Варшаве министр внутренних дел Польши Ежи Миллер. Польская комиссия по расследованию причин катастрофы пришла к выводу, что диспетчеры давали пилотам неточную информацию о высоте самолета и его курсе. Адвокаты обвиняемых в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой считают вину своих подзащитных недоказанной и недоумевающей в связи с отказом следствия рассмотреть другие версии преступления. В Москве и других городах России прошли акции протеста против сокращения материнских пособий. В конце декабря прошлого года беременные женщины уже проводили пикет в Москве напротив здания Минздравсоцразвития России. Комиссия общественного совета при ГУВД Москвы намерена изучить действия оппозиционеров и милиционеров во время разрешенного властями митинга 31 декабря на Триумфальной площади. Сообщается, что комиссия была создана после обращения ряда общественных деятелей и правозащитников. Президент России Дмитрий Медведев в ходе визита на Ближний Восток выступил в поддержку создания независимого палестинского государства. От его появления выиграют все и палестинцы, и израильтяне, заявил Медведев после встречи с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Оппозиция в Тунисе протестует против предложенного премьер-министром страны Мохамедом Гнавши состава правительства национального единства. Трое новых министров, которые должны были представлять в правительстве крупнейшую профсоюзную организацию, заявили о своей отставке. Власти Египта сообщают о двух новых попытках самосожжения людей. В Каире напротив здания парламента Египта поджег себя 50-летний адвокат в городе Александрия. Самосожжение попытался совершить 25-летний мужчина. Оба они госпитализированы с тяжелыми ожогами.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что проблемы мира и стабильности на Ближнем Востоке сегодня в день начала визита президента России в регион. Мы обсуждаем с Надеждой Киворковой, независимым журналистом, она находится в нашей студии, и Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института Ближнего Востока. Он на прямой телефонной связи из Израиля. Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы. Рад возвращению авторитета Кремля на Ближний Восток.
С момента прихода в московский Кремль президента Путина Россия стала восстанавливать свои геополитические позиции на Ближнем Востоке, укрепляя или восстанавливая свои партнерские отношения с Сирией при сохранении рожденных за 90-е годы отношений взаимопонимания с Израилем. Президент Медведев эту линию продолжил, хотя за последнее время, на мой взгляд, наши отношения с арабским миром стали переживать не лучшие времена. Визит президента Медведева на Ближний Восток очень своевременный. Надеюсь, он не будет повторять глупости типа высказывания Миронова как председателя Совета Федерации после встречи с премьером Израиля, заявившего, что он не пойдет встречаться с Ясером Арафатом. Издержки того заявления Миронова аукаются российской дипломатии до сих пор. Поживем, увидим, чем завершится сегодняшний визит. В любом случае, он уместен, и он говорит о самостоятельной геополитической игре России в этом регионе.
Перед перерывом на новости Евгений Сатановский объяснил, почему считает рискованными библейские аналогии. Вам слово, Евгений Янович.
Ну, так вот, на самом деле, уж если говорить о маршруте Спасителя, то перешел он реку Иордан, в месте, которое до сих пор называется Касар-аль-Ягуд, переправа евреев, там же, где переправлялся Илья Пророк, там же, где переправлялись в свое время войска под командованием Иуды Маковея, недалеко от Иерихона. Это то самое место, где с иорданской стороны гектар по вакфу передан в российское пользование, а с израильской как раз сейчас вот разминирована первая из церквей, и зона постепенно переходит из ведения Министерства обороны в ведение Управления национальных парков. На самом деле, всегда была ситуация ровно такой, так что и сегодня, и тогда, для того, чтобы пропутешествовать из Галилеи в Назарет, в Вифлеем, надо было идти через ту же самую территорию или через мост Аленби, как сегодня. Но если мы говорим о ситуации визита, то ведь на самом деле визит в первую очередь в Иорданию. Хашимитское Иорданское королевство, которое с нами связывает и военно-техническое сотрудничество, и очень неплохие показатели экономического сотрудничества. Удивительную, чрезвычайно симпатичную страну, которая вместе с Израилем осуществляет, собственно говоря, некий патронаж палестинской ситуации по Западному берегу. И если говорить о том, какую роль сегодня играет все-таки палестинская проблема в ближневосточной, мировых, ну давайте не забывать, что на дворе революция в Тунисе. На ниточке висит, к сожалению, огромному стабильность в Египте. Выступления очень жесткие в Алжире. Аль-Каида Магриба активизируется, и не исключено, что исламистские бунты пойдут по всей Северной Африке. Только что на наших глазах, в январе, несколько дней назад, фактически было конституировано разделение Судана. И когда в Южном Судане начнут строить гидроузлы, в Египте настанет катастрофа экономическая. Вслед за разделением Судана Сомали уже осталась в истории. Пунтленд объявил сегодня о своей независимости Сомалиленд объявил об этом несколько раньше. Я уж не говорю о ситуации в Ливане, где правительство переживает жесточайший кризис, оно перестало существовать. Я не говорю о ситуации в Афганистане и в Ираке, откуда уходит оккупационный американский корпус, оставляя территории вместо стран, о ситуации в Пакистане, который вот-вот может рухнуть, и тогда атомные бомбы пойдут на мировой рынок, и о кризисе вокруг Ирана. Честно говоря, тяжелейшем кризисе экономическом и политическом вокруг ядерной программы. На всем этом фоне, ну, палестинская проблема, она настолько маленькая и незначительная, честно говоря. Они ритуально говорят именно потому, что заниматься ей безопасно. Это вам не по пустыням, джунглям и прочим неприятным местам с партизанами и террористами бороться. Именно поэтому палестинская проблема в центре нашего сегодняшнего обсуждения, хотя ближний восточный ящик Пандоры открывается совершенно в других местах.
Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, видит прямой смысл в начавшемся визите.
Визит имеет смысл, потому что интересы России на Ближнем Востоке и в арабских странах имеют достаточно глубокие корни. Знаю, что президент Медведев должен был совместить визит в арабские страны в Израиль, но дело в том, что, конечно, безобразная выходка израильского МИДа, которые ввиду забастовки не смогли принять российского президента, они свели не просто эффект этого визита на нет, а сам визит не состоялся. Поэтому мы наблюдаем такой странный, казалось бы, трюк, когда президент едет в Иорданию и в Палестину, но не заезжает в Израиль. Это чисто такие технические сложности, которые выросли, в общем-то, в определенную политическую проблему. Но в любом случае, я считаю, с какой стороны ни посмотри, это будет полезно.
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая. Добрый вечер, Николай. Плохо вас слышим. Слушаем Нижегородскую область, радиослушателя Владимира. Да, Владимир. Не слышим вас. Тогда вопрос Надежде Киворковой. Как вы считаете, вот то, что сказал Евгений Сатановский, действительно ли палестинская проблема кажется незначительной в контексте общей ситуации на Арабском Востоке?
Просто нужно не знать исламского мира, не понимать ислама для того, чтобы делать такие выводы. Дело в том, что, конечно, палестинская проблема является центральной, объединяющей для всего исламского мира, и очень многие люди ощущают это ежедневно, ежечасно. Они это главная политическая проблема исламского мира, и продиктована она совсем не какими-то странными чувствами к новообразованному государству, а просто сочувствием к своим единоверцам и к христианским поселенцам Святой Земли, которые изгнаны из своих домов, лишены своих земель, садов, которые проживают, вынуждены проживать 63 года неизвестно где, которые не имеют возможности вернуться и даже посмотреть на свои дома. Это проблема, которая, ну, что называется, открывает ключ к любому сердцу мусульманина и к очень большому количеству христианских сердец. Мне кажется, что упрощение этой проблемы, сведение ее до минимума, это очень опасная вещь, которая делает невозможным пониманием тех, скажем так, движений, которыми, собственно, развивается и движется исламский мир. Можно, конечно, говорить о том, какие нестроения происходят в странах, где живут мусульмане. Это правильно, и это очень такой как бы верный политический анализ, который был дан здесь Сатановским. Но, тем не менее, палестинская проблема – это главный нерв исламского мира.
Профессор Зеев Ханин, академический директор Института евроазиатских исследований в Герцлии, не придает повышенного значения происходящему.
У нас здесь сыграли ощущение, что визит носит символический и дежурный характер. Все более-менее понимают, что Медведев не мог приехать только в Израиль. Ему для того, чтобы соблюсти видимость баланса, и, может быть, действительно соблюсти баланс, так как это понимают в Кремле, или на Смоленской площади, нужно было посетить, как в свое время это сделал и Путин, одну из арабских стран. Путин тогда отправился в Египет, а Медведев решил побывать в Иордании. Ну и плюс, естественно, заехать в палестинскую Астану. Никто здесь в Израиле не ждет, что посещение даже не Рамаллы, а Ерихона, и тем более визит в Иорданию, будет означать некоторую смену акцентов на Ближнем Востоке. Это заявление, которое вот так ждали палестинцы, о том, что Медведев в Ерихоне признает палестинское государство в границе 1967 года, закончилось намного более скромным заявлением, которое, естественно, палестинские представители объявили колоссальным политическим и дипломатическим прорывом, но сделали это как-то сконфуженно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос из Брянской области от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я вашим гостям хочу задать вопрос. Как вы думаете, даже если Израиль и Палестина договорятся о границах, но без Иерусалима, потому что они не смогут договориться насчет Иерусалима, потому что там находятся все три святыни трех религий.
Вопрос Евгению Сатановскому. Возможно ли, по-вашему, какое-то на первых порах половинчатое решение проблемы?
Половинчатое решение проблемы невозможно, в том числе и по границам, потому что здесь вопрос о том, что ни один палестинский лидер никогда, если он хочет остаться живым, не быть обвиненным в предательстве, не сможет сказать, что какая-то часть Палестины остается в руках ни палестинского, ни арабского руководства. Точнее, он, конечно, может попробовать, но этого не смог сделать даже Арафат, а уж тем более не сможет сделать Абу Мазен или кто-то из его преемников. Дело в том, что ведь большая часть беженцев живет на территории западного берега и Газы, на палестинских территориях, либо на территориях палестинских, входящих в состав Иордании. Их никто не интегрировал и не расселял на палестинской же земле. Куда же этим людям деваться? Их места, откуда они ушли в годы войны 1948 года, это Хайфа, это Тель-Авив, это израильская территория. Их никто не впустит в соседние даже палестинские деревни. Это трагическая ситуация. Потому что арабский мир борется за права палестинцев до последнего палестинца. И вот здесь формула, которая могла бы решить проблему, пока не найдена. Это, к сожалению, это уже понятно, не формула двух государств. Потому что палестинские лидеры не смогут найти ходы, которые будут приемлемы и для их партнеров по переговорам, а это израильтяне, и для палестинского населения, в том числе и для людей, живущих в эмиграции или в лагерях на территории Ливана, Сирии, Иордании или даже самой Палестины.
Слушаем вопрос москвички Екатерины Сергеевны.
Извините, пожалуйста, это муж Екатерины Сергеевны,
да,
Александр Владимир.
Александра, да, муж Екатерины
Сергеевны,
ничего, пожалуйста.
И она просила передать, она несколько волнуется. Значит, вопрос такой, проблема, вернее. Ведь Израиль делает хорошие шаги навстречу палестинцам, то есть он отдает те территории в надежде получить мир. Но мир не получается. Там продолжаются обстрелы. Дети воспитываются в духе ненависти. Понимаете, там вот, понимаете, в этом проблема. Я вот хотел вот это передать. Я тоже так считаю, что Израиль – это самое лучшее государство в мире.
Вопрос Надежды Киорки. Вы признаете ли вы за Израилем добрую волю?
Ну, дело в том, что палестинцы не признают за Израилем добрую волю, и большая часть наблюдателей этой ситуации не признает за Израилем добрую волю. Есть масса соответствующих документов, которые указывают от имени мирового сообщества и ООН о том, что Израиль не признает никакую добрую волю. И война 2008-2009 года, рождественская бойня, которая была устроена в Газе, никак не может быть названа доброй волей. Поэтому Израиль, конечно, обороняется, Израиль, конечно, защищает свои рубежи как может, но, к сожалению, такому беззаконному подходу к жизни других людей рано или поздно приходит конец. Поэтому, конечно, ситуация в Израиле тревожная при всем том оптимизме, который демонстрируют русскоязычные комментаторы, особенно из Израиля и особенно в России. Но, тем не менее, конечно, Израиль понимает всю сложность своей ситуации, всю сложность своего положения. и пытается искать различные выходы из создавшегося тяжелого тупика, в который он сам себя загнал, тем, что не признает международные законы, не признает права человека, не признает право беженцев на возвращение. Ну и длинный список тех нарушений законов, которые он совершает ежедневно.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, с удивлением следит за кульбитами кремлевской дипломатии.
Я, честно говоря, немножко не улавливаю логику перемещения по миру нашего президента. Думаю, что это так просто используется, возможность посмотреть мир. А смысла в внешней политике современной России я не прослеживаю никакой линии. Заявления носят дежурный характер. За мир, за дружбу, за жвачку. Я не вижу никакой российской внешней политики, поэтому визиты нашего президента, они ничем не заканчиваются и ни к чему не ведут. Так и переговоры. И непонятна позиция России ни по одному из серьезнейших вопросов мировой политики, ни в ближнем зарубежье, ни на Ближнем Востоке. Этой политики просто не существует, поэтому в рамках несуществующей парадигмы внешней политики визиты президента, куда бы то ни было, носят такой познавательно-доброжелательный характер. Ездят, смотрят мир, участвуют в каких-то событиях. Просто расширение границ такой общей компетенции.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Евгению Сатановскому. Господин Сатановский, я вот помню, как Брежнев целовался с ящером Арафатом. Тот его по головке погладил, денег дал, и поехал он назад к себе. И Горбачев тоже встречался, и Осиное гнездо прилетало к нам, эти террористы, хамасовцы. Прилетели и улетели. Опять деньги сколько, не знаю, там получили. Вопрос у меня такой. Вот они по всему миру ездят, эти хамасовцы и палестинцы, собирают эти мировые трутни со всего мира. А если бы им отказали, они бы, наверное, были более бы сговорчивые. Вот еще вопрос. А арабский мир кормит их или нету? Вот такой вопрос у меня. Спасибо.
Давайте начну со второй половины вопроса, да? Из тех средств, которые выделяются на, что называется, палестинское дело, арабский мир дает 7%. 51% дает европейское сообщество, более 30% Соединенные Штаты, 35%, по-моему, чем-то. Это есть факт. Хамасу в данном случае в первую очередь помогает сегодня финансово Иран, поскольку в рамках некоторой конкуренции за взаимопомощь Хамас нарушил перемирие с Фатхом, которое было заключено в Саудовской Аравии, что называется, на Коране, под патронажем двух благородных святынь, и, разумеется, потерял все возможности пользоваться поддержкой Египта и Саудовской Аравии, и консервативных стран суннитского арабского мира. Что же касается того, вообще перестать давать денег или не перестать, ну, до той поры, пока туда вбрасываются деньги, и эти деньги делят, эта проблема, разумеется, вечна. Но хотелось бы отметить, что на самом деле отношение к палестинской ситуации за пределами ритуальных слов по поводу поддержки дела создания государства Палестина, которое действительно единственное, абсолютно право госпожа Киворко, это единственное, что объединяет арабский мир. Нет ни одного вопроса, по которому арабский мир мог бы сказать что-нибудь вместе единым голосом, кроме как ритуальное заявление по поводу того, что палестинское государство надо создать. Но дела другие. Это черный сентябрь в Иордании в 70-м году, когда палестинцев после попытки захвата власти уничтожали и выбили ООП с территории этой страны. Это гражданская война в Ливане с 75-76 и по сей день, на самом деле, палестинцы – главная мишень всех ливанских группировок. Пару лет назад палестинский лагерь беженцев Нахр аль-Барит был под аплодисменты практически всего Ливана разгромлен ливанской армией. Это очень жесткая ситуация после признания палестинцами оккупации Кувейта Саддамом Хусейном, когда сотни тысяч палестинцев были изгнаны со всех территорий, всех стран заливов, и более того, было прекращено финансирование Организации освобождения Палестины. Поэтому еще раз повторим, арабский мир борется за права палестинцев до последнего палестинца. арабский мир использует палестинцев как расходную силу в противостоянии с Израилем. Палестинцы это великолепно понимают, и когда вы говорите с палестинцами, а не с палестинскими лидерами, тем более не с лидерами Хамаса, то вообще-то главная их претензия, почему Израиль их по-настоящему не оккупировал, а все время пытается кому-то отдать и спихнуть себя. Что называется, как говорил мне в свое время один из высокопоставленных палестинских политиков, а до этого палестинских террористов, террористов Фатха, израильский паспорт до вчера пусть только дадут. И вот тут-то мы им всем покажем, имея в виду как раз тех самых лидеров арабского мира.
Вопрос Надежды Киорковой. Как вы думаете, надолго ли палестинская ситуация может быть законсервирована в своем нынешнем виде? Откуда может прийти угроза нестабильности?
Я не очень понимаю. Больше нестабильности, чем сейчас, трудно вообще представить,
мы
когда...
Мы перечислили времена горячего противостояния. Сейчас, слава богу, до него еще дело не дошло.
Ну, надо сказать, что каждый день убивают палестинцев и на Западном берегу, и в Газе. Убивают их, так сказать, израильские оппоненты, назовем их так. Поэтому я не знаю, горячая ситуация или не горячая. Но дело в том, что чем больше нагнетается вот такого очень странного желания унизить палестинцев, представить их смешными дурачками, которые хотят получить израильский паспорт, или какими-то такими наивными, глупыми субъектами, которые жаждут, чтобы Израиль их оккупировал, чем больше вот это вот, ну, уже как бы плохо управляемая самой собой идеологическая машина работает, тем ближе тот час, когда палестинцы, конечно, увидят зарю своей победы, потому что то упорство, которое вырастил в них Израиль, то упорство и жажда увидеть свою государственность, которую воспитал в них Израиль, это, конечно, удивительное качество. И если мы вспомним, что еще, скажем так, перед Второй мировой войной это были просто большей частью неграмотные крестьяне, а сейчас это самое образованное сообщество на Земле, то ну, я понимаю тот идеологический пафос, который владеет израильскими пропагандистами, но, тем не менее, нужно все-таки отдавать отчет, что, во-первых, нынешний Израиль с его политикой очень сильно портит имидж еврейских общин в мире, и очень многие еврейские общины, в том числе в Соединенных Штатах, недовольны политикой Израиля, и, соответственно, чем больше будет это недовольство, тем меньше будет помощь Израилю. Чем меньше будет помощь Израилю, тем хуже будет его ситуация в той обстановке нагнетающегося кошмара, который господин Сатановский так красиво недавно описал. И таким образом будущее Израиля все больше и больше ставится под вопрос, и мне кажется, что патетику и пафос подобных идеологических, ну, скажем так, наскоков на палестинцев нужно немножечко принизить и как-то попытаться начать договариваться с ними, тем более, что договариваться придется.
Вопрос Евгению Сатановскому. Как, по-вашему, вселил ли нынешний визит российского президента в регион уверенность хотя бы в палестинскую сторону конфликта в скорое мирное разрешение ситуации?
На сегодняшний день визит российского президента в регион вселил в Раиса Абу Мазана, в Махмуда Аббаса, уверенность, что, по крайней мере, Россия поддержит его, а не руководство Хамас. И продолжает признавать его легитимным лидером, что немаловажно, учитывая различные внутрипалестинские проблемы, потому что и в руководстве Фатха выступал против Аббаса очень жестко недавно Мухаммед Дахлян, сложнейшие отношения у него с Фаядом, премьером Палестины, и много чего там внутри происходит. На самом деле нет никаких сомнений в том, что действительно палестинское население сегодня по числу людей с высшим образованием на 1000 душ населения, это самый образованный народ планеты, ну, чего уж тут за сюрприз, в конце концов, старинные еврейские и самаритянские роды, которые, как Баргути, старый талмудический род, всегда действительно жили на этой территории за последние 2000 лет, просто встретились, наконец, с давно уехавшими и вернувшимися обратно родственниками, осознали, что зря не получали высшего образования, и на сегодняшний день, безусловно, это самое близкое к евреям вообще, израильтянам в частности, этнически и культурологически группа местного населения, которая, похоже,
замечательным образом, когда не вмешиваются доброходы, те самые семь нянек, у которых дитя всегда без глазу, решают проблемы взаимного сосуществования. И как они их решали до той поры, пока внутри израильские спекуляции на политическом поле не привели к процессу Осло и к возвращению Ясера Арафата сотоварищей из Туниса на территорию Газа и Иерихона, так они и решат это все в рамках государства, не в рамках государства, это уж как получится. На планете 200, даже чуть меньше государств, а языков, на которых говорят 7500, не каждый народ имеет свое государство, тем более, как говаривали в арабском мире, есть уже 22 арабских государства, говорил когда-то Хафиз Аль-Асад по поводу Ясера Арафата, которого мало кто любил в этом арабском мире. 23-е это уж совершенно лишнее. Увидим, чем не кончится, но все равно думать, мне кажется, нужно о людях. Думать надо не о теоретической Палестине, а о реальных палестинцах, которым нужна безопасность, нужно будущее для их детей, нужно образование для этих детей и нужен кусок хлеба. А все остальное – это к благоглупостям, спекуляциям и воровству международной политологической мафии и чиновников Организации Объединенных Наций.
Вопрос Надежды Киорко. Как вам кажется, возвращается ли потихоньку авторитет Кремля на Ближний Восток?
Я считаю, что просто Кремль наконец осознал те ошибки, которые он совершил, доверившись новому курсу президента Обамы, о чем свидетельствует, конечно, активизация в ближневосточном направлении, в частности, звонок, который происходил недавно между Медведевым и президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом. Так что мне кажется, что, в общем, российская внешняя политика вполне пришла в себя.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей. Судебная война, иски, которые выигрывают акционеры ЮКОСа. Начало цикла рассказов о действиях международного правосудия в отношении людей, связанных с бывшей крупнейшей российской нефтяной компанией. Это и другие темы в аналитическом радиожурнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. А в нашей программе «Ситуация на Ближнем Востоке» обсуждали Надежда Киоркова, независимый журналист, который находился в нашей студии, и Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, президент Института Ближнего Востока. Он был у нас на прямой телефонной связи из Израиля. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Марк Штильман.
Сегодня в эфире «Радио Свобода» программа памяти Юрия Гендлера, директора русской службы нашего радио с 92 по 98 год. Юрист, самоиздатчик, заключенный, эмигрант, многолетний сотрудник Нью-Йоркской редакции, потом Мюнхенской и Пражской, Юрий Львович Гендлер был любим своими коллегами. И вспоминают они своего директора с теплом. Сегодня вечером в программе «Поверх барьеров» в 23 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.